Говорит Радио Свобода, в эфире «Европейский час. Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Программа. Итальянский фильм об армянских погромах. Мифы вокруг Билдербергской конференции. Чешский фильм об убийстве гитлеровского наместника Рейнгарда Гейдриха. Русский европеец Ткачев. Начнем с Франции. В Париже в Люксембургском саду открылась выставка «Арсена», на которой побывал наш корреспондент Дмитрий Савицкий.
В городке на Сене типичная февральская погодка. Проливные затяжные дожди. В Люксембургском саду, по дорожке которого я в данный момент иду, ни души, скажу честно, привлекла меня сюда не неожиданная пустота обычно занятых скамеек, а выставка, которая проходит каждый год летом, которая называется «Арсена», то есть «Искусство Сената». Выставка в самом саду, которую организовывает культурный отдел Верхней палаты французского парламента, Сената, и на которую он каждый год тратит изрядные суммы денег. Вот что рассказывает о выставке этого года французская журналистка Катрин Паулетти, которой я позвонил, собираясь заехать в Люксембургский сад.
В аллеях Люксембургского сада монументальные скульптуры, выставленные на все лето на обозрение публики, аукаются с выставкой в музее Оранжереи. Дабы усилить присутствие Арсена вне стен музея, 12 художников и скульпторов расставили на газонах, под деревьями и в аллеях сада свои произведения, а фонтан Медичи и на этот раз стал ларцом для оригинальной инсталляции Сильви де Мервиль. Эжен Доден, почетный гость Арсена, выставил монолитный блок из синего камня, оду любовной паре, навсегда заключенной в кварц. Главным событием экспозиции 2007 является работа 10 создателей со статуями французских королев возле бассейна фонтана. Талант художников разбудил спящих королев. Мария Медичи, старейшина королев этого сада, вновь обрела блеск и элегантность модели от кутюр с помощью таланта Франка Сорбье. «Женщина, где ты? Существуешь ли?» Призыв этот приглашает посетителей, как в игре в прятки, попытаться отыскать женщину, которая на самом деле не та и не то, что мы от нее ждем. Экспозиция разбита на три части. Одна находится в музее Оранжереи, часть скульптур разбросана по самому саду, и часть украшает статуи королев Франции. 45 французских и иностранных художников и скульпторов участвуют в 8-м выпуске «Арсена» по приглашению философа и художественного критика Ильяны Корнеа и историка искусств Лоранс Дис. Название экспозиции заимствовано из детской игры и перефразирует считалочку «Женщина, существуешь ли ты?». Устроительницы выставки поручили французским и иностранным участникам Арсена дать ответ на этот вопрос, попытаться отыскать сущность, идентичность женщины. Они предложили, используя символику, показать, как воплощает в себе женщина коллективную западную культуру, мифологию и актуальность в современном обществе. Показать, не разоблачая до конца, оставляя место тайне.
Центральное место нынешней садовой экспозиции занимают французские королевы, скульптуры французских королев, которые, скажем так, украшены, приодеты современными художниками. Например, скульптуру королевы Марии Медичи, работы Луи Дениса Куэта, украсили некой стеклянной витриной, одели в черное платье, к которому пришпилены десятки-десятки карт Таро. Рядом с ней в кринолине, или, скажем, в платье, доходящем до самых плеч, платье, которое соткано из опавших осенних листьев, стоит Лор де Нове, королева XIV века. За плотным покровом ее искусственного и в то же время естественного платья мы видим только ее склоненную голову. Впереди нечто трудно описуемое, похожее на гигантские осколки раскрашенного стекла, воткнутые в грунт. Это украшение королевы Маргариты Дангулемской, 15 век. Что же это такое, боже мой? Скульптор Паскуэр украсил ее этими обломками, как бы запрещая к ней подходить. Вот это три основных, я бы сказал, одеяния трех королев западной части партера Люксембургского сада. Здесь же находятся и некие звуковые скульптуры, которые, по ним нужно стучать, но должны петь. Но петь им под дождем явно не хочется. Вот еще одна королева, практически не украшенная. Это Анна де Божо, 15 век, начало 16-го. И перед ней, как бы не относящаяся к ней, а снятая с нее, вертикально поставленное ожерелье из крупных камней. И вот, пожалуй, на мой взгляд, самое удачное украшение из всех существующих на этой выставке. Это украшение королевы Бланш де Касти, кастильской биянки, вокруг которой скульптор просто сплел из нейлона некую паутину. Так что королева стоит, разрывая в середине эту паутину. Пауков, ей бог, не видно. Так что Бланш де Касти, королева Франции 13 века, по мнению художника, запаутинена. Паутина соткана господином Лалье и мадемуазель Оровиц, то бишь Горовиц. Ну и вдалеке нечто совсем попартовское. Надо подойти поближе. Это как бы вырезанные из гигантской книжки комиксов фигурки, пытающиеся прыгнуть, добраться до Анны Австрийской, королевы Франции 17 века. Идея эта принадлежит Жану Полю Шамба. Вот, пожалуй, на этом можно и остановиться.
Дмитрий Савицкий о выставке «Арсенал». Европейский час на волнах Радио Свобода. В Голландии на прошлой неделе вышла книга научного сотрудника Нидерландского института военных документов Херарда Алдерса о таинственной Билдербергской конференции, ежегодном закрытом съезде политиков, крупнейших предпринимателей и глав лидирующих СМИ. В широких кругах до сих пор нет однозначного ответа на вопрос, принимаются ли на этой конференции важнейшие решения или это просто клуб мировой элиты. Рассказывает наш корреспондент в Нидерландах Софья Корниенко.
Из воспоминаний Элдена Хетча, придворного биографа отца королевы Беатрикс, принца Бернарда.
Об этой встрече не было дано ни одного публичного объявления. Отель был окружен охранниками, и ни один журналист не мог подойти к отелю ближе, чем на расстоянии в 1 километр. Все участники дали обещание хранить молчание обо всем, что обсуждалось на конференции.
Билдербергская конференция называется так в честь отеля «Билдерберг» на востоке Нидерландов, где это овеянное тайное мероприятие было проведено в первый раз с 29 по 31 мая 1954 года. Идея основать клуб западной суперэлиты принадлежала политологу и философу Джозефу Реттингеру, которого в прессе называют то пауком в паутине международного шпионажа, то апостолом европеизма. Поляк по происхождению, Реттингер жил в Англии и общался с влиятельными людьми в Европе и США. В начале 50-х Реттингер и несколько западных бизнесменов обратились к голландскому принцу Бернарду с предложением организовать площадку для неформального общения крупных политиков и предпринимателей, в частности, для того, чтобы улучшить взаимодействие между европейскими странами и США в лице коммунистической угрозы. Принц Бернард был идеальной кандидатурой на место председателя клуба или, как метафорично пишут голландские историки, «идеале Бухбелд» идеальная фигура на носу корабля Билдербергского клуба. Бернард всех знал, представлял маленькую страну, обладал неподдельным обаянием и королевским величием. Он лично приглашал участников, он сделал все, чтобы заинтересовать американскую сторону. Таинственный ореол конференции только придавал ей популярности. Звучит запись обращения принца Бернарда к участникам первой конференции.
«Мы предлагаем вам совершенно искренне и открыто обмениваться мнениями. Дословных цитат зафиксировано не будет. Прессы не будет, так что вы можете дать себе волю, если вы позволите мне так выразиться».
Тогда, в 54-м, обсуждали проблему коммунизма в европейских странах, во Франции и Италии, войну в Корее и потенциальную европейскую интеграцию. Каждому приглашенному выделялось 8 минут на выступление, но основное общение происходило, разумеется, вне официальных заседаний. Принц Бернард оставался председателем Билдербергского клуба до 1976 года, когда в результате так называемого «дела Локхида» он был уличен в коррупции и лишен многих привилегий. С тех пор на ежегодной конференции председательствует его дочь, королева Нидерландов Беатрикс. Сотрудник Нидерландского института военных документов НИОД Херард Алдерс, автор нескольких книг по истории Европы, только что завершил масштабное исследование на тему истории Билдербергской конференции, основываясь в частности на случайно найденных им в лондонском архиве секретных протоколах заседаний клуба. Херард Алдерс.
Вот смотрите, это протоколы 99-го года. Здесь речь идет о Косово. Имен выступающих не указано. Вместо этого просто «выступающий первый сказал то-то», «выступающий второй сказал то-то». Изначально в организации конференции значительную роль сыграла ЦРУ, прежде всего в виде финансовой поддержки самого мероприятия. Однако очень важна и фигура самого принца Бернарда. Если, например, кто-то сначала отказывался принимать участие, принц звонил премьер-министру любой страны и говорил, что ему нужно присутствие на конференции такого-то и такого-то политика.
В свете новой книги Алдерса под названием «The Bilderberg Conferences» несколько участников конференции впервые нарушили обет молчания и дали интервью голландской телевизионной программе «Network». Рассказывает участник Билдербергской конференции 99-го года в Португалии, бывший министр обороны Нидерландов Франк де Храве.
«Попасть туда можно было только по приглашению. Нельзя напроситься самому, послать свое резюме, об этом можете забыть. Больше всего мне запомнился момент, когда я однажды слишком рано спустился утром к завтраку. В ресторане никого не было, только какой-то господин одиноко пил кофе. Я решил подсесть к его столику. В процессе разговора оказалось, что передо мной Дональд Рамсфилд. Правда, он тогда еще не был министром обороны».
Бывший министр экономики Нидерландов Лауренс Ян Бринкхорст принимал участие в конференции три раза, еще в качестве молодого госсекретаря в 70-е годы. Лауренс Ян Бринкхорст.
«Я очень рад, что некоторые мировые лидеры находят время и место, чтобы задуматься о будущем. Многие лидеры, к сожалению, не имеют такой привычки. Мир станет только лучше от того, что они научатся слушать друг друга, а не только трубить о своем. Все же теории и заговоры вокруг конференции – чистый нонсенс. Происходит только обмен мнениями».
Интернет переполнен трудами поборников теории заговора. «Покажем мировому правительству, что мы зорко следим за каждым его шагом», – призывают активисты. Однако на самом деле следить за каждым шагом Билдербергского клуба не получается. Только постфактум появляются уже в весьма уважаемых изданиях сообщения о том, как якобы именно под влиянием клуба подали в отставку американский президент Ричард Никсон и премьер Великобритании Маргарет Тэтчер, что в клубе долго и горячо спорили, вмешиваться ли Западу в югославский конфликт, что под давлением участников клуба Джордж Буш отложил на целый год вторжение в Ирак. Недавно в интернете появился список участников прошлогодней конференции в Оттаве. Интересно, что в списке, как это уже давно принято, фигурируют главные редакторы и издатели ведущих европейских газет и журналов «Der Standard», «The Economist», «The Times», «Le Figaro». Все эти журналисты также хранят о конференции молчание. Вот что сказал однажды на эту тему один из гостей клуба в 1991 году, бывший главный редактор голландской газеты NRC Handelsblad Бен Кнапен.
Организаторы конференции хотят иметь возможность говорить свободно, не боясь на следующее утро обнаружить свою цитату в газете.
Какие бы сплетни ни витали вокруг Бильдербергской конференции, однозначно одно. Прежде всего, Бильдербергский клуб – это тысячи миллиардов долларов потенциальных инвестиций, говорит исследователь Херард Алдерс. Кстати, в прошлогодней конференции помимо гостей из западных стран принимали участие гости из Китая и Ирана. В скором времени в Стамбуле пройдет очередная, 55-я конференция.
Мифы о Бильдербергской конференции в рассказе Софьи Корниенко. Европейский час на волнах радио «Свобода». В мае в Мюнхене состоялась премьера музыкального произведения «Ламенто», то есть «Жалоба или плач», немецкого композитора Зигфрида Маттуса. В основе «Ламента» судьба миллионов немцев из бывшего Кёнигсберга, Силезии, Судет. Немецкие журналисты и политики, как восточные, так и западные, боялись затрагивать эту тему из опасения быть занесенными в списки реваншистов. Наш коллега Александр Манхайм побывал на премьере «Ламенто».
Огромный концертный зал Мюнхенской филармонии не смог вместить всех желающих послушать премьеру этого произведения. Поэтому музыкантам Большого филармонического оркестра Баварского радио пришлось исполнять «Ламенто» 3 дня подряд, и все 3 концерта были встречены с восторгом. Композиция «Ламенто» состоит из 4 частей, озаглавленных «Детство», «Война», «Холод», «Катастрофа». Прекрасно была исполнена вокальная часть талантливой корейской сопрано Хэн Ю Парк в сопровождении флейты и фагота. Послушаем небольшой отрывок из траурного сегмента «Плач». Отрывок из 4-й и заключительной части этого произведения, озаглавленной «Катастрофа». После концерта я попросил композитора ответить на несколько вопросов. Господин Маттус, стоит ли будоражить общественность такой темой сейчас? И вообще, не запоздали ли вы?
Эта тема меня уже давно занимала, и я не думаю, что она не своевременна или запоздала. Тем не менее, я немного сожалею, что в немецких средствах массовой информации эта тема вызвала именно сейчас такую волну откликов. Жаль, что ей уделялось довольно мало внимания раньше. Но, с другой стороны, может быть, вы и правы в том отношении, что поколение, которое еще хранило живую память о прошлом, увы, уже почти вымерло. Так, например, мои младшие братья и сестры, которые тоже родились в Восточной Пруссии, ничего об этом ужасном времени времени не помнят. Но я все-таки думаю, что было бы неплохо сохранить память о тех событиях для будущих поколений, а также для людей, которые ныне живут на территориях, откуда были изгнаны немцы и для которых эта территория тоже стала родной. Я считаю, что это очень важно.
Какие чувства вы испытываете, когда посещаете Калининградскую область, то есть бывшую Восточную Пруссию, где вы родились? У вас есть родина?
Видите ли, когда я впервые посетил Калининградскую область в 88 году и стоял в раздумье у стен дома, в котором родился, оттуда вышла женщина лет 40 и вопросительно посмотрела на меня. «Я родился здесь», — сказала я. «И я тоже родилась здесь», — ответила она. «Вот видите, как все просто. Это одновременно и ее родина, и моя. У меня много друзей среди россиян. В частности, меня связывала долголетняя дружба с покойным Альфредом Шнитке. Я должен признать, что сейчас это совсем другая страна, не имеющие ничего общего с моей прежней родиной. Но, тем не менее, у меня нет какого-то чувства озлобленности. Когда я приезжаю в Калининград, в Задорожье, меня всегда встречают там радушно.
А вот мнение Хая Корнеля, знатока музыки Зигфрида Матуса.
Я думаю, что у этого произведения есть будущее, ибо оно содержит в себе определенное послание для грядущих поколений. И я хорошо понимаю, почему Зигфрид Матус как раз сейчас поднял эту тему. 3 года назад, когда он начал работу над этим произведением, ему исполнилось 70 лет, и, как любому человеку, непосредственно ставшему жертвой изгнания, а тем более работающему в области искусства, ему понадобилось именно это время, чтобы с дистанции более осмысленно взглянуть на всю сложную трагедию, которую он пережил, будучи мальчиком. С этой точки зрения произведение весьма актуально.
«Ламента» Зигфрида Маттуса в рассказе Александра Манхайма. Мы прервемся для краткого выпуска новостей и затем продолжим. Европейский час поверх барьеров.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы 5 часов утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21:30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Беслане прошла акция «Тысяча дней без детей» в память о погибших во время захвата школы в сентябре 2004 года. Генпрокуратура России заявила, что не рассматривает вопрос об обмене предпринимателя Андрея Лугового на проживающего в Лондоне Бориса Березовского. На прошлой неделе британские следователи назвали Лугового подозреваемым в убийстве в Лондоне бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко. Позже в Москву был направлен запрос об экстрадиции Лугового. В Горбачев-фонде в Москве прошла презентация книги Анны Политковской «За что?», которую после ее гибели подготовили и выпустили близкие и коллеги-журналистки. В Москве группа ингушских беженцев из пригородного района Северной Осетии проводит голодовку перед зданием Совета Федерации. Они добиваются возвращения в родные села, которые им пришлось покинуть в результате вооруженного конфликта между ингушами и осетинами в 1992 году. В городе Ош на юге Киргизии произошел взрыв в здании, где находятся редакции нескольких независимых газет. По сообщению корреспондента «Радио Свобода», полиция задержала женщину, подозреваемую в причастности к взрыву. США выдвинули на пост главы Всемирного банка своего бывшего торгового представителя Роберта Зеллика. Он должен сменить Пола Вулфовица, который подал в отставку из-за громкого скандала. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки собрались в Потсдаме близ Берлина для подготовки очередного саммита наиболее развитых стран мира. Встреча в верхах состоится в начале июня в Германии. Лауреат Нобелевской премии мира Шимон Перес заявил о намерении участвовать в выборах президента Израиля. Это будет второй попыткой 83-летнего политика занять пост главы государства.
Радио «Свобода», «Европейский час», «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Русские европейцы. Сегодня Петр Ткачев. Его портрет представит Борис Парамонов.
Петр Никитич Ткачев в годы жизни 1844-1886 обрел странную посмертную судьбу. Это очень значительный теоретик и организатор позднего активного народничества. Но даже в Советском Союзе он не обладал бесспорным статусом революционного классика, как, скажем, Чернышевский. Дело в том, что он очень неуместно напоминает Ленина, а подобный генезис никак не к лицу считался русскому классику и продолжателю марксизма. Хотя так называемый ленинизм, то есть большевизм, это и есть ткачевизм. Настоящий ортодоксальный марксизм в России – это меньшевизм, представленный основателем русского марксизма Плехановым. Ткачевский вариант революционного народничества сложился в полемике с двумя другими его вариантами – пропагандистско-просветительским Петра Лаврова и анархическим Михаила Бакунина. Общая народническая установка у всех троих – убеждение, что социалистическая революция в России будет крестьянской, что крестьянство с его общинным землепользованием – единственный класс, имеющий потенцию органического врастания в социализм. Но дальше начинаются расхождения. Лавров, в принципе, не революционер вообще, это либеральный просветитель, почему-то не поладивший с властями, говорил Ткачев. В сущности, это именно так. Только русская власть могла сделать революционным эмигрантом полковника артиллерийской академии, обладавшего серьезными философскими знаниями. А Бакунин, несомненный бунтарь, не там, где надо, видит революционный резерв. Это не природный анархизм русских, лучше всего явленный в образе разбойника, как считает Бакунин, а твердо организованная партия, стремящаяся прежде всего к захвату власти, способная сделать само государство инициатором социалистических преобразований. Так считал Ткачев. Вот это и есть Ленин до самого Ленина. Несколько цитат из программного ткачевского журнала «Набат», который издавался в Женеве после того, как Ткачев, чуть ли не десятилетия проведший в разного рода заключениях, при этом будучи активным участником левого журнала «Дело», сбежал за границу из ссылки в 1873 году.
«Все общественные бедствия, всякая социальная неправда обусловливается и зависит исключительно от неравенства людей». Неравенство физического, интеллектуального, экономического, политического и всякого другого. Следовательно, пока существует неравенство хотя в какой-нибудь сфере человеческих отношений, до тех пор будет существовать власть. Отсюда следует, что никакая революция не может установить анархию, не установив сначала братство и равенство. Но чтобы установить братство и равенство, нужно, во-первых, изменить данные условия общественного быта, уничтожить все те учреждения, которые вносят в жизнь людей неравенство, вражду, зависть, соперничество, и положить основание учреждениям, вносящим в нее начало, противоположное первым. Во-вторых, изменить самую природу человека, перевоспитать его. Осуществить эту великую задачу могут, конечно, только люди, понимающие ее и искренне стремящиеся к ее разрешению, то есть умственно и нравственно развитые, то есть меньшинство. Это меньшинство, в силу своего более высокого умственного и нравственного развития, всегда имеет и должно иметь умственную и нравственную власть над большинством.
Все это и есть Ленин, один в один, тому, что он писал позднее в работе «Что делать?». Революционное сознание вносит в массы интеллигентное меньшинство. И та же мысль о государстве, как орудии революции. Отвечая на критику меньшевиков, говоривших о неготовности России к социалистической революции, о недостаточности в ней предполагаемого революционного пролетариата, Ленин говорил, что, взяв государственную власть, революционные социалисты используют ее для того, чтобы в ударном темпе создать предпосылки социализма. Тут уже дело не в том, сколько пролетариев насчитывается в России. В революции дело решает активное меньшинство. Это активное меньшинство, по-другому говоря, революционная партия. И учение о партии как главном двигателе революции Ленин взял опять-таки у Ткачева. Но и едва ли не главное, сама эта установка на радикальное перевоспитание человека, утопическая мысль о возможности уравнять людей не только по их внешнему социальному статусу, но по способностям. Из той же программы Набата нужно добиваться
организации реальной, организации, тесно сплачивающей разрозненные революционные элементы в одно живое тело, действующее по одному общему плану, подчиняющееся одному общему руководству. Организации, основанные на централизации власти. Только при такой организации революционеры, захватив власть, будут в состоянии защитить ее от притязания враждебных партий, интриганов, политических честолюбцев. Только она даст им возможность подавить консервативные и реакционные элементы общества. Только она одна вполне отвечает потребностям борьбы, вполне соответствует типу боевой организации.
Вот, так сказать, жемчужное зерно, которое откопал Ленин у Ткачева, не обращая внимания на расхождение в политической догме, которая, в общем, и не важна у Ткачева. Крестьянство или пролетариат, революционный класс, главное – создание централизованной партии, способной использовать государственную власть в целях социалистического преобразования. Не нужна, не может быть революционной партия, признающая лишь федеративную связь между автономными, самостоятельно действующими революционными группами. Это и есть организационная основа большевизма. Давний лингвистический парадокс, не раз отмеченный. Большевики – это те, которые действуют в меньшинстве, но сплоченным в некий рыцарский орден, как позднее скажет уже не Ленин, а Сталин. И Сталин же будет говорить, что в процессе строительства социализма государство должно не отмирать, а усиливаться. В советское время идеологи, обороняясь от правды о существенной близости Ленина к Ткачеву, говорили, что разница громадная в том, что Ткачев – заговорщик, бланкист, а Ленин всегда говорил о революции как широком народном движении. Это так, но если подобное движение не вызвать переворотом и заговором, то в случае действительной революции возглавит ее, оседлает ее тот, кто создал могучую партийную организацию. Главное – вмешаться в драчку, а там посмотрим, – любил Ленин повторять слова Наполеона. Но в драчке побеждает тот, у кого кулак сильнее. Ткачеву самому не удалось столкнуться с такой ситуацией. Не пришли еще времена и сроки. Душевно заболев, он умер 42 лет во французской эмиграции. Но дело его, как мы знаем, не умерло с ним. Самое поразительное и, так сказать, утешающее в Ткачеве то, что он не только породил Ленина, но был также двоюродным братом Иннокентия Анинского, отца русского поэтического модерна. Ох, неравны люди, даже двоюродные братья, и никакому государству Доброходову не преодолеть этого неравенства. Да и надо ли?
Русского европейца Петра Ткачева представил Борис Парамонов. «27 мая исполнилось 65 лет со дня покушения на Рейнгарда Гейдриха, гитлеровского наместника Чехии и Моравии. Нацистского палача ликвидировали чехословацкие десантники, сброшенные на территорию оккупированной Чехии. Покушение на Гейдриха, гибель десантников и последующая расправа нацистов с гражданским населением Чехии вот уже в течение полувека были сюжетом для игрового и документального кино. Новый двухсерийный телефильм «Операция Сильвер-А» вызвал ожесточенные споры, рассказывает Нелли Павловского.
Один из самых опасных и жестоких гитлеровских главарей Рейнгард Гейдрих стал наместником протектората Чехии и Моравии в сентябре 1941 года. Он обладал исключительными правомочиями и подчинялся только фюреру. По приезде в Прагу Гейдрих немедленно приступил к арестам и казням участников политического и военного сопротивления. Его целью было тотальное онемечивание чешских земель и физическая ликвидация большинства чешского народа. Сложившаяся ситуация требовала немедленного и решительного отпора. Поэтому в конце 1941 года лондонское правительство послало на территорию оккупированной Чехии несколько групп парашютистов чехословацких военных, прошедших специальный курс разведки и диверсии. Их главной целью было ликвидировать Гейдриха. Среди них была команда под кодовым названием «Сильвер А», подчиняющаяся капитану Альфреду Барташу. Действия группы «Сильвер А» и поведение Барташа стали сюжетом для фильма, вызвавшего протесты в Чехии. 27 мая 1942 года они осуществили задуманное. Граната, брошенная в автомобиль, тяжело ранила наместника. Гейдрих через несколько дней скончался. Уже в день покушения немецкие части закрыли Прагу и изолировали ее от остальной территории. Поезда не ходили. В ночь на 28 мая начались обыски и повальные аресты. 12 тысяч немцев обыскало 40 тысяч пражских квартир. Около 6 тысяч человек было арестовано и потом казнено около 5 тысяч. За голову каждого десантника была объявлена премия 10 миллионов протекторатных крон. 10 июня была дотла сожжена деревня Лидице. 170 лидицких мужчин были сразу же расстреляны, а женщины и дети отправлены в концлагеря. В новом фильме «Операция Сильвер А» прозвучала далеко не новая идея о том, что убийство Гейдриха не стоило того, чтобы погибло столько чехов. А вот точка зрения Чешского союза борцов за свободу, заявивших протест в связи с этим фильмом, говорит член президиума союза Шарка Гельмихова.
Без этих десантников, без их самоотверженной работы, без ликвидации палача Гейдриха, союзники никогда не допустили бы послевоенного восстановления Чехословакии в довоенных границах. В этом тоже был смысл всей этой десантной операции. Фильм «Операция Сильвер А» унижает и оскорбляет чешское подполье, без которого десантники не смогли бы вообще существовать на оккупированной территории.
Предателем оказался один из десантников, Йозеф Чурда. 16 июня он явился в гестапо и выдал главную квартиру подпольщиков Моравцевых, где скрывалась часть парашютистов. Потом немцы узнали, что 8 десантников скрываются в православном храме Кирилла и Мефодия в Праге. На штурм храма было послано 700 немецких солдат. Десантники отстреливались более 3 часов, уничтожили 30 вражеских солдат, 80 ранили. Окруженные и затопленные водой, по последнему патрону они оставили для себя. Группа капитана Барташа приняла неравный бой с преследовавшими их нацистами в лесу около города Пардубице. Последний, остававшийся в живых Альфред Барташ, тоже застрелился последним патроном. Православные священники, скрывавшие десантников, были казнены или отправлены в концлагерь. В начале 60-х годов был снят сильный фильм «Покушение», получивший главный приз на Московском кинофестивале. Больше, пожалуй, игровое кино Чехословакии к этой теме не возвращалось. А вот вкратце содержание нового фильма. Оказавшиеся после высадки без денег и снаряжения, члены группы Фреда Барташа обратились в городе Пардубице за помощью к довоенным друзьям Барташа, двум молодым супружеским парам. Мужчины этих семей помогали подпольщикам. Красавец Барташ поселился у одного из них, соблазнил его жену в его же спальне, а после того, как муж выгнал его из своего дома, поселился у своего бывшего однополчанина и там снова пытался завязать роман с его женой Ганой. Но влюбившаяся в Барташа Гана устояла против его чар. После покушения на Гейдриха и после жестоких допросов арестованных гестапо нападает на след обеих семей. Одна пара сразу же расстреляна, вторая, красавица Ганна, приглянулась начальнику гестапо, и он дарит ей жизнь взамен ее признания и готовности удовлетворить все его желания. Родители ее мужа тоже расстреляны, а сам он после пыток, благодаря просьбам жены, был послан в концлагерь с облегченным режимом. Барташ со своими людьми погибает в бою. Вот что пишет по этому поводу историк Ирджи Шустер.
Телефильм не только перевирает подлинную историю, но и самым отвратительным образом рисует антифашистское сопротивление как бульварную карикатуру. Десантники выглядят в нем как бесхарактерные плейбои, но если бы они вели себя так, как это изображено в фильме, пили, играли в карты и соблазняли жен людей, рисковавших жизнями за общее дело, то вряд ли бы они заслужили доверие и уважение со стороны десятков добровольных помощников. Они не выдержали бы и месяца стресса и не приняли бы смерть в бою.
Создатели фильма в ответ на критику гордо отвечают, что они выразили свой взгляд, Но в нынешнее время в Чехии выражать свой взгляд не требует никакого героизма, тем более что их взгляд – это всего лишь отстаивание теплого места в жизни, без риска и без борьбы.
Фильм «Операция Сильвер А» в рассказе Нелли Павласковой. Европейский час на волнах Радио Свобода. Один из до сих пор нерешенных исторических споров о том, было или не было намеренным уничтожение армян турками в 1915 году, выведен на экране в новом итальянском фильме. Картину смотрел наш корреспондент в Италии Михаил Талалай.
Армянский геноцид – одна из самых драматических страниц ушедшего века. Возможно, это была самая первая этническая зачистка в новейшей истории человечества. Казалось бы, истории этой уже почти столетия, и можно бы относиться к ней как к другим драмам той поры, например, к мясорубкам на фронтах Первой мировой войны. Но в данном случае рана не заживает. Анкара наотрез отказывается признать геноцид, утверждая, что произошли неприятные эксцессы во время принудительной эвакуации. У армян, естественно, другое мнение. Эта полемика теперь вышла и на европейскую арену. Во Франции, например, отрицание геноцида армян преследуется по закону. В Италии, где армянская диаспора много меньше, меньше и дискуссий об этом. Однако недавно они вновь разгорелись. Причиной тому новый фильм «Хутор жаворонков». Его поставили признанные мастера итальянского кинематографа братья Паоло и Витторио Тавиани, родом из Тосканы. Фильм из тех, что не идет широким экраном, но местная интеллигенция его посмотрела и единодушно высоко оценила. Не просто рассказать художественными средствами о гибели миллиона людей и не впасть в пафос или в прямолинейное обличение. Братья Тавиани с деликатной трезвостью реконструируют события столетней давности. Трагедия народа дана ими через историю одной армянской семьи, рассказанную первоначально в романе итальянской писательницы с армянскими корнями Антонии Арслан. Два брата армянина, Авакян, живут друг от друга далеко. Один эмигрировал в Италию, женился на итальянке и стал преуспевающим негациантом. Другой остался дома, в Турции, продолжая быт и традиции предков и поддерживая очаг в родовом гнезде, прозванном «Хутор жаворонков». Таков и титул фильма «Мессерия деле Аллодоле». Отношения между турками и армянами в начале, если не дружественные, то вполне добрососедские. Идет 1915 год, Первая мировая война, и политическая обстановка решительно меняется. С одной стороны, в причерноморские турецкие территории успешно вторгаются русские войска, и армяне их приветствуют как освободителей от мусульманского ига. С другой стороны, турецкие власти подозревают в своих армянских подданных предателей, нечто вроде пятой колонны, готовящей приход русских. В Стамбуле приходит к власти партия младотурков во главе с Мустафой Кемалем. Его лозунг, который подхватывают и на черноморских берегах, «Турция для турок». Жизнь в провинции меняется. Турки начинают ожесточаться против армян. Не последнюю роль играет и зависть. Армянские купцы жили лучше соседей турок. Один из сильных эпизодов фильма – обыск на хуторе жаворонков. Армянская семья сидит за столом, а один из турецких жандармов молча выливает им на скатерть молоко из кувшина. Однако это лишь начало. Из Стамбула приходит страшный приказ – увести армянское население с севера из стратегических зон на самый юг, на территорию современной Сирии. Причем увести только женское население, всю мужскую часть, невзирая на возраст, уничтожить. Самые тяжелые сцены фильма – разгром хутора жаворонков, где укрылась вся местная армянская община. На глазах у женщин гибнут их мужья и сыновья. Лишь одному мальчику удается спастись. Мать его лихорадочно переодевает в женское платье и для вязчего обмана втыкает серьги в уши. Гибнет обезглавленный и один из братьев, главных героев картины. Национальный конфликт дан непрямолинейно. В фильме развиваются и две любовные истории между армянскими девушками и турецкими юношами. Правда, оба этих малых сюжета заканчиваются печально. В одном случае даже казнью девушки, пытавшейся бежать из конвоя. И казнь вынужден осуществить ее возлюбленный, турецкий офицер. Брату, который живет в Италии, все-таки удается через дипломатов и подкуп забрать к себе невестку и племянников. Вдова и осиротевшие дети прибывают на спокойные Адриатические берега. Таков финал. Конечно, в подобном фильме турки сниматься не могли. Главных героев играли итальянцы. Благо, у многих южан вид вполне турецкий. Да может, и их кровь не без турецкой капли. Юг Италии не раз становился жертвой набегов пиратов-турок. Некоторое время они владели, к примеру, островом Капри. Основную же турецкую массу играли болгары, и съемки тоже происходили в Болгарии. Европа желает покаяния турецких властей перед армянами, но, кажется, в ближайшем будущем этому не бывать. Турки, однако, предпринимают ответные ходы. Может, это и не прямая реакция на фильм, но сейчас в Италии проходит, по сути дела, передвижная выставка «Турция. 7000 лет цивилизации». Сначала ее показывали в Риме, на Кверинале. Сейчас же она приехала в Неаполь и развернута здесь, в роскошном королевском дворце. Что на ней показывают? В первую очередь, это прекрасные экспонаты из Стамбульского археологического музея. Древнегреческая керамика и скульптура, византийские священные образы, кое-что, собственно, турецкого. Никто при этом здесь в Италии не заметил или не захотел заметить, что представлена историческая подмена. Нельзя задним числом включить античную Грецию и православную Византию в состав турецкой цивилизации, которой, оказывается, 7000 лет, хотя и самих турок в такую давнюю эпоху вовсе не существовало. Тогда и Украина, скажем, может выставить находки из крымских древнегреческих колоний под лозунгом «Украина. 3000 лет цивилизации». В состав этой турецкой выставки, согласно ее пропагандистской концепции, можно бы включить тогда и армянское наследие, которое немало осталось после геноцида армян на востоке Турции и на Черноморском берегу. Но этого турецкие устроители выставки благоразумно не сделали.
Итальянский фильм о событиях 1915 года в рассказе Михаила Талалая. И в завершение программы «Европейский музыкальный календарь». Я передаю микрофон Андрею Шароградскому.
150-летие со дня рождения выдающегося композитора Эдварда Уильяма Элгара будет отмечаться 2 июня. О признании его заслуг на родине в Великобритании говорит уже тот факт, что портрет Элгара изображен на британских банкнотах достоинством в 20 фунтов, которые выпускались с 1999 по март этого года. На банкнотах нового образца появился портрет уже другого великого британца Адама Смита, и решение изменить дизайн купюры в год юбилея вызвало у многих довольно энергичный протест. Прежде всего, у депутатов из графства Вустершир, где композитор родился. Они предложили немного продлить банкнотную жизнь Элгара, однако представители Банка Англии заявили, что в этом нет необходимости, поскольку купюры с портретом Эдварда Элгара еще долго не выйдут из обращения. Впрочем, память об Элгаре увековечена не только на банкнотах. В его родном городе Элгару установлен памятник, открыт музей. Еще при жизни он удостоился многих наград и рыцарского звания, звания королевского музыканта и титула баронета. Известность Элгару принесли в середине 90-х годов 19 века его вокальные сочинения, но настоящий успех пришел после 1899 года, когда стала исполняться его оркестровая музыка, в первую очередь знаменитые «Энигма-вариации». Это произведение до сих пор очень популярно среди музыкантов. Кстати, его мотивы использовались в саундтреке к фильму «Матрица», вышедшему ровно через 100 лет после написания «Вариаций». О произведениях Элгара и совместной работе с ним с удовольствием говорили многие знаменитые музыканты. Иегуди Минухин, к примеру, в 16-летнем возрасте впервые исполнил его скрипичный концерт, который всю жизнь очень любил. Отдельного упоминания заслуживает супруга композитора Кэролайн Эллис. Критики единодушны. Все лучшие произведения Элгара появились в годы их совместной жизни.
На этом мы заканчиваем «Европейский час. Поверх барьеров». Над программой работали режиссер Илья Бабчинецкий и редактор Иван Толстой.
Climate change and changing rain patterns.
Let's go, Michael!
Stop. Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу swobodanews.ru.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Слишком долго люди Дарфура страдают от рук правительства.
Мы считаем вредным и опасным превращать Европу в пороховой погреб.
Курильщикам придется выходить на улицу.
Полиция пытается выяснить примерное число завербованных смертников.
Использование детей в любом вооруженном конфликте противоречит всем исламским законам.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Программа «С христианской точки зрения» выходит по четвергам в час дня в прямом эфире. Встречаются и верующие, и неверующие христиане всех конфессий, атеисты, агностики. Встречаются все, кто неравнодушен к истине. А уж истина неравнодушна ко всем, кто ее любит. Программу повторяют в пятницу в час и в 6 утра, в субботу в 7 утра. Веду программу я, Яков Крутов.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете swobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.